Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 28 апреля, на часах полдень. В студии из Мельбурна для вас сегодня работаю я, Ирина Бурмистрова, а из Сиднея с нами Макс Левин. Мы хотим выразить свое признание аборигенным народам Австралии, традиционным владельцам земли, неба и водоемов этой страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. Что нас ждет в этой программе? Последние завершающие дебаты между лидерами коалиции и лейбористов состоялись. Послушаем, о чем говорили Энтони Альбанезе и Питер Даттон, и как они смогли или не смогли угадать цену дюжины яиц. В Австралии в разгаре грибной сезон, сиднейцы уже вовсю собирают грибы, в Мельбурне только начинается этот сезон. Послушаем выпуск нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии» о том, какие грибы собирать безопасно и как правила сбора грибов регулируются в разных штатах и территориях, а также комментарии от одного из заядных сиднейских грибников Дмитрия Гусака.
Это рыжики и маслята. Все остальное можно собирать только тем, кто хоть немножко в этом понимает.
Также сегодня нас ждет пятый эпизод нашего подкаста «Выборы в Австралии». Важен каждый голос.
Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мысли об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль. А как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот.
Комиссия, состоящая из неопределившихся избирателей, присудила премьер-министру Энтони Альбанезе победу в результате четвертых и последних дебатов лидеров. Осталась одна неделя предвыборной кампании, и вердикт избирателей по всей Австралии будет вынесен 3 мая. Подробности по материалам SBS News. Премьер-министр и лидер оппозиции встретились на четвертых и последних дебатах лидеров, организованных Channel 7. Энтони Альбанезе сформулировал свою позицию как выбор между продолжением строительства будущего Австралии или возвращением в прошлое, утверждая, что лейбористы предлагают определенность в неопределенное время. Он говорит, что коалиция меняла и сокращала свою политику на протяжении всей кампании. У лейбористов есть реальный план поддержки стоимости жизни сегодня, строя с инвестициями на будущее, налоговые льготы для каждого австралийского налогоплательщика, укрепление Medicare, в том числе через нашу линию 1800 Medicare, создание большего количества продуктов здесь, в Австралии, 20% сокращение студенческого долга и 5% депозит для владельцев первого жилья. Питер Даттон попытался возложить вину за высокую стоимость жизни на премьер-министра, заявив, что австралийцы не чувствуют себя лучше под руководством лейбористов. Он утверждает, что коалиция обеспечит сильное руководство в неопределенное время и олицетворяет перемены. Эти выборы решают, кто лучше сможет управлять австралийской экономикой. И если мы сможем хорошо управлять экономикой, это значит, что мы сможем снизить инфляцию. Это значит, что мы сможем помочь семьям справиться с кризисом стоимости жизни, который создало это правительство. Мы живем в лучшей стране в мире, но мы знаем, что многим семьям приходится нелегко. И путешествуя по стране, мы говорили с семьями, которые буквально в слезах. Они не могут позволить себе купить еду. Они остановили продление регистрации своего автомобиля или дома. У них были тяжелые 3 года при этом правительстве. Были моменты, когда дебаты принимали личный оборот. Так Питер Даттон обвинил Энтони Альбанезе во лжи и говорил, что ему должно быть стыдно. Ну, Питер может нападать на меня, но я скажу вам, что я ему не позволю. Я не позволю ему нападать на заработную плату работающих людей. Я не позволю ему нападать на изменения, которые были введены для более дешевого ухода за детьми. Я не позволю ему отказаться от бесплатного ТЭЙФ, чтобы люди могли получить возможность в жизни. Я не позволю ему уйти от этой чепухи об экономическом управлении. Альбанезе указал на два профицита бюджета, достигнутых лейбористами, и возвращение инфляции к целевому диапазону резервного банка, чтобы защитить достижения своего правительства в области экономического управления. Питер Даттон возразил, заявив, что рост реальной заработной платы не компенсирует рост стоимости продуктов питания, что говорит о том, что на самом деле базовая инфляция остается упорно высокой. Однако были некоторые редкие моменты согласия, в том числе, когда ведущий Марк Райли спросил, стоит ли перенести дату Дня Австралии. Лидеры были менее единодушны в вопросах, касающихся коренных народов. Райли спросил, «Господин Даттон, как премьер-министр, мы знаем, что вы не будете стоять перед флагом коренных народов. Будете ли вы проводить церемонии Welcome to Country? Будете ли вы проводить церемонии окуривания? Будете ли вы признавать традиционных владельцев на ваших официальных мероприятиях?» Даттон, но заметьте, что я сказал в отношении флага. Я не верю, что мы можем быть лучшей страной, если попросим людей идентифицировать себя под разными флагами. Ни одна другая страна, сравнимая с нашей, этого не делает. Я хочу объединить нашу страну. Я хочу, чтобы все австралийцы были равны. Питер Даттон говорит, что достаточно справедливо проводить церемонию Welcome to Country при открытии парламента в знак уважения. Но австралийцы сказали ему, что этого слишком много, и это может обесценить значимость церемонии. Лидер оппозиции заявляет, что церемонии Welcome to Country могут разделить нацию. Также предполагая, что Энтони Альбанезе разделил Австралию неудавшимся референдумом о голосе коренных народов в парламенте. Со своей стороны, Альбанезе сказал, что принимают результаты референдума о голосе и что он двигается вперед и предпочитает представлять Welcome to Country как вопрос выбора. Что ж, с моей точки зрения, это вопрос уважения, но также, конечно, это зависит от организаций, которые проводят мероприятия, проводить ли им Welcome to Country или нет. Это их дело, и у людей будут разные взгляды, и люди имеют право на свои взгляды. Но у нас есть большая привилегия. С моей точки зрения, разделить этот континент с самой старой непрекращающейся культурой на Земле. Лидерам также задали несколько более легких вопросов, включая вопрос о цене дюжины яиц. Даттон сказал, что яйца, вероятно, стоят $4.20. Альбанезе предположил, что $7. Однако ведущий сообщил им, что стоят они $8.80 или 8.50. А вот первое, что приходит лидерам в голову, когда им показывают фотографию американского миллиардера Илона Маска.
Tesla and a very rich man.
Mr. Dutton,
I think evil genius.
Evil genius.
Okay.
Альбанезе, Tesla и очень богатый человек. Даттон, я думаю, злой гений. Питера Даттона спросили, сделал ли он достаточно, чтобы дистанцироваться от стиля администрации Трампа, учитывая, что лейбористская партия пыталась предположить, что коалиция принимает похожую политику. Я не пытался быть никем другим, кроме себя. Я очень твердо верю в это, основываясь на моем опыте очень тесного сотрудничества с Джоном Говардом. Он был моим политическим наставником, и я хочу убедиться, что мы управляем экономикой так же, как он. Выборы назначены на 3 мая, и мы достаточно скоро узнаем, как стиль и послание обеих основных партий находят отклик у австралийских избирателей. Более 13% бюллетеней уже были заполнены в рамках досрочного голосования. И с учетом того, что в ближайшие дни ожидается, что будут отданы еще миллионы голосов, у лидеров остается все меньше времени, чтобы завоевать избирателей. Группа из 60 неопределившихся избирателей Channel 7 отдала победу Альбанезе. Половина поддержали Энтони Альбанезе, 25% выбрали Питера Даттона, а последняя четверть заявила, что они не определились. Именно этих избирателей лидеры все еще надеются привлечь, каждый на свою сторону. Больше о выборах читайте на sbs.com.au/news, а также на SBS Russian. Также у нас есть постоянный подкаст «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Материал подготовил Ти Митчелл для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Отвлечемся ненадолго от выборов, еще обязательно вернемся к этой теме, поскольку остается всего несколько дней до голосования, главного дня, а предварительное голосование уже проходит прямо сейчас. Ну а сейчас к новостям из России. Обвиняемый в убийстве генерала Москалика под Москвой признал вину, говорят следователи. Гражданин Украины отправлен в СИЗО в связи с убийством российского генерала Ярослава Москалика под Москвой в результате взрыва заминированного автомобиля. Власти разыскивают новых подозреваемых. Подробнее с использованием материалов SBS News. По данным Следственного комитета России, Москва распорядилась оставить под стражей гражданина Украины, которому предъявлены обвинения в терроризме в связи с убийством высокопоставленного российского военного офицера под Москвой. Кремль обвинил украинца Игната Кузина в пятничном взрыве заминированного автомобиля, в результате которого погиб 59-летний Ярослав Москалик. Это последний случай из серии убийств российских военных офицеров и провоенных деятелей с начала войны в Украине. Украина не комментировала этот инцидент. Следственный комитет России заявил, что Кузин признал себя виновным в убийстве Москалика и сказал, что его завербовали службы безопасности Украины. В сообщении СК говорится, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним. Порядок слов сохранен без изменений. Следственный комитет сообщает, что, согласно показаниям, Кузин прибыл в Россию в сентябре 2023 года и жил в московском регионе в ожидании указаний от куратора из СБУ. Осенью прошлого года, получив задание, он поселился в съемной квартире в подъезде Москалика, чтобы собрать информацию о его распорядке дня и передвижениях. Заранее приобрел автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда, говорится в заявлении СК. Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США, пишет Следственный комитет России. Москалик, который был заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба России, был убит в городе Балашиха за несколько часов до того, как посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф должен был провести в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Следственный комитет заявил, что российские власти пытаются установить других лиц, которые могли быть причастны к убийству Москалика. Москалик участвовал в нескольких высокопоставленных российских делегациях, которые встречались с западными официальными лицами в попытке договориться об урегулировании конфликта в Украине. Он также занимался вопросом Сирии и представил доклад о военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке на форуме по безопасности в Москве в 2021 году. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 28 апреля. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Возвращаемся к главной теме этой недели. Это, конечно же, федеральные выборы в Австралии. У нас на СБС выходит подкаст «Выборы в Австралии. Важен каждый голос. Второй обновленный сезон». Сегодня, аккурат к последней неделе перед выборами, послушаем последний эпизод этого сезона. Эпизод номер 5, который для вас готовит моя коллега Лера Швец.
Are you better off today than you were 3 years ago?
But we know that there's much more work to do.
Housing.
Home ownership.
And just on housing.
Housing crisis.
Renters and first home buyers.
The dream of home ownership.
Their dream of home ownership.
Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мысли об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль. А как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Привет, я Лера Швец, и подкаст «Выборы в Австралии» важен каждый голос. Обновленный сезон аккурат к федеральным выборам 2025 года, которые пройдут 3 мая. Леонид Филатов дает нам намек на тему нашего последнего предвыборного эпизода. А как же там народ? Медицина, пособия по безработице, доступность жилья. Ну и, конечно, насущная на сегодня – кризис стоимости жизни. В предыдущей серии мы собрали деньги в бюджет, а вот в этой будем определяться, как их тратить.
Федеральное правительство у нас довольно богатое, и поэтому оно может сказать, да, допустим, там, не знаю, дороги и больницы, и школы, и парки, это все, конечно, ответственность штатов, но поскольку мы считаем, что это хорошо, то мы будем инициативы штатов в этой области тоже финансировать.
Доктор Максим Ананьев – научный сотрудник Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований.
Те вещи, которые мы сейчас ассоциируем с тем, что австралийское государство делает для австралийского общества, они были созданы либеристами. Был такой Гов Витлам в 70-е годы. Гов Витлам создал несколько важных вещей, в том числе Medicare, система, при которой значительную часть медицинских расходов оплачивает государство. Боб Хок, еще один австралийский премьер-министр, тоже либерист, при котором была создана система, которая сейчас называется Job Seeker, то есть это платежи для людей, которые оказались без работы. Ну и дальше, наверное, Пол Китинг, создатель современной системы Superannuation, то есть когда работодатели обязаны платить часть зарплаты, грубо говоря, в пенсионный фонд, и при этом, если у кого недостаточно сбережений в итоге, то тем полагается пенсия за счет государства.
Давление стоимости жизни – один из ключевых вопросов этих выборов, и обе основные партии выбрали тему доступности жилья в качестве одного из центральных направлений своих кампаний. В центре плана Энтони Альбанезе – предоставление всем покупателям первого жилья возможность приобрести жилье только с 5% депозитом. Обычно для покупки дома требуется 20% депозит. Если у вас нет полной суммы, вам придется заплатить ипотечное страхование кредитора – LMI. LMI оценивается в 1,5% от кредита и существует для защиты банков от рискованных кредитов. Они оформляют страховку, вы платите премию. Согласно плану либористов, правительство гарантирует разницу для покупателей первого жилья, по сути, сообщая банку, что на них оставшаяся сумма депозита, если домовладелец не сможет выплатить кредит. Оно будет доступно для домов, стоимость которых не превышает среднюю цену в каждом регионе и городе, и вам не придется платить ни доллара за ипотечное страхование. Это не новая политика. Гарантия первого жилья существовала в той или иной форме со времен коалиционного правительства Моррисона. Раньше существовали ограничения на то, кто мог получить к ней доступ, и ограниченное количество мест в год, начиная с 10 тысяч в 2020 году и до 50 тысяч в прошлом финансовом году. Отличительной чертой политики либористов является то, что она открыта для всех покупателей первого жилья, без ограничения по доходу и без ограничения по количеству мест в год. Доцент Мишель Калл из Университета Западного Сиднея говорит, что некоторым это поможет. Люди с низким доходом в любом случае не смогут взять такую сумму в долг, так что это все равно не решение для них. Но для тех, кто получает чуть более высокий доход и хочет быть уверенным в своей работе, и, возможно, для молодых людей, которые ожидают увеличения своих доходов, это может сработать очень хорошо. Но если бы у нас действительно был быстрый рост процентных ставок, как мы видели в прошлом году, то это оказало бы большое влияние на людей с большим ипотечным кредитом. У коалиции же два предложения. Первое – идея еще с прошлых выборов. Мы позволим австралийцам использовать до 50 тысяч долларов из пенсионных накоплений для внесения депозита на их первый дом. Это позволит им стать собственниками жилья раньше. ваши пенсионные накопления в конечном счете – это ваши деньги. Это не деньги правительства. Деньги необходимо будет вернуть в свои накопления после продажи дома. Есть опасения, что изъятие денег из пенсионного обеспечения повлияет на сумму, с которой человек выходит на пенсию, и что у многих молодых людей в любом случае нет 50 тысяч долларов в пенсионном обеспечении. Вторая идея является совершенно новой для Австралии. Представитель оппозиции по вопросам жилья Майкл Суккар говорит, что коалиция позволит покупателям первого дома возвращать уплаченные проценты через налог. Для многих молодых австралийцев возможность купить дом ограничена тем фактом, что при относительно высоких процентных ставках они просто не могут заработать денег. Мы не даем им грант, мы не даем им поблажку. Мы собираемся вернуть им немного больше их собственных денег на эти первые 5 лет, которые являются самым критическим периодом для впервые покупающего жилье. Это только для новых домов и только для покупателей первого дома. Ограничений по цене дома нет, но они применяются только к кредиту в размере 650 тысяч долларов и в течение первых 5 лет. Есть ограничения по доходу для тех, кто может получить доступ. 175 тысяч долларов для людей, покупающих в одиночку, и 250 тысяч для пар. Лем Дэвис из Центра городских исследований говорит, что это не поможет с первоначальной стоимостью дома. Политика либеральной партии фактически направлена на то, чтобы сделать более дешевым получение крупных кредитов. Это основано на идее, что у домохозяйства уже есть депозит. Домохозяйства, у которых нет депозита, не получат выгоду от этой схемы. Но домохозяйства, у которых есть депозит, смогут немного больше использовать этот депозит или увеличить сумму кредита, который они берут, из-за налоговых льгот, которые они получат. Помощь людям в покупке их первого жилья – это одно, а вот вторая часть – это предложение. Лейбористы поставили цель построить 1 200 000 новых домов за 5 лет, с 1 июля прошлого года до середины 29-го. Это означает строительство 60 тысяч домов каждые 3 месяца или 240 тысяч домов в год. Это амбициозно. Австралия никогда раньше этого не делала. Лучший квартал в истории принес 56 тысяч завершенных домов. С июля по сентябрь прошлого года было построено всего 45 тысяч. Новая политика предложения лейбористов 100 тысяч новых домов, отведенных для покупателей первого жилья, является частью этой цели в 1 200 000 домов. Мэтт Боуз из Института Граттона говорит, что это может помочь. Если эта цель в 100 тысяч новых домов, объявленная для этой программы, будет достигнута, это окажет важное влияние на увеличение предложения нового жилья в то время, когда объемы жилищного строительства и начало строительства жилья довольно низки, а затраты на строительство жилья очень высоки и процентные ставки высоки. Еще одно предложение первого срока лейбористской партии – Housing Australia Future Fund. Он был создан в 2023 году, и 10 миллиардов долларов были помещены на инвестиционный счет. Прибыль, полученная от этих инвестиций, идет на жилье. В частности, 500 миллионов долларов изымаются один раз в год. Цель состояла в том, чтобы построить 30 тысяч домов для социального жилья за 5 лет. Ни один дом не был построен. Альбанеза говорит, что некоторые из них находятся в стадии разработки. 28 тысяч в стадии строительства или планирования и ожидают одобрения. Коалиция пообещала упразднить Housing Australia Future Fund, если победит на выборах. Либеральная партия при этом пообещала выделить 5 миллиардов долларов на необходимую инфраструктуру для строительства новых домов, на обеспечение водоснабжения, электроснабжения и канализации на новых участках застройки. Но без предложения по конкретному строительству, Питер Даттон утверждает, его внимание сосредоточено на снижении спроса. Мы сокращаем программу миграции на 25%, потому что лейбористы достигли рекордно высокого уровня, и это увеличило спрос на жилье. План состоит в том, чтобы сократить постоянную миграцию со 185 тысяч до 140 тысяч человек в течение 2 лет, а также дополнительно сократить число иностранных студентов до 240 тысяч человек в год по сравнению с текущим уровнем лейбористов 270 тысяч человек. И лейбористы, и коалиция при этом запретят иностранным инвесторам покупать готовое жилье в течение первых 2 лет. Последняя часть жилищной головоломки – это люди, которые будут строить жилье. Генеральный директор Master Builders Australia Денита Вон говорит, что не хватает рабочих.
We need more people.
Нам нужно больше людей, нам нужны квалифицированные специалисты для выполнения работы. Одна из причин, по которой затраты так высоки, заключается в том, что мы слишком долго строим, потому что у нас недостаточно квалифицированных специалистов. Коалиция будет субсидировать бизнесы, нанимающие учеников-практикантов в районах, где наблюдается нехватка квалифицированных специалистов, выплачивая им $12 000 в год в течение первых 2 лет для новых учеников. Либористы продолжат предлагать бесплатное обучение в ТЭИФ и установят поощрительный платеж в размере $10 000 в течение всего периода учебы для учеников в жилищном строительстве. Обе партии уже вызвали резкую критику со стороны партии «Зеленых». Лидер «Зеленых» Адам Бант говорит, что ограничение налогов и льгот для инвесторов и ограничение арендной платы являются реальными решениями проблем доступности жилья в Австралии. Либористы и либералы по-прежнему тратят $176 миллиардов на налоговые выплаты богатым инвесторам в недвижимость, что делает цены на жилье недоступными для миллионов арендаторов по всей стране. Пока мы не возьмемся за эти миллиарды долларов, при либористах ваша ипотека будет по-прежнему огромной. При Питере Даттоне она станет еще больше. Там собрался у ворот этот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. Филатовский Федот Стрелец ведет народ ко дворцу. А вот у нас с вами дела обстоят по закону. Встречаемся на избирательных участках 3 мая 2025 года. Выборы в Австралии важен каждый голос. Слушайте на сайте sbs.com.au/russian, в бесплатном приложении SBS Audio или на любой платформе для подкастов. Я, Лера Швец, подготовила для вас эту серию, а этот эпизод был подготовлен с использованием материалов команды SBS News. Всем по сосиске, исключительно демократической.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Бурмистрова. Осень в Австралии, конец апреля, начало мая – это время, когда люди встречаются на всяких вечеринках и спрашивают друг друга, за кого будешь голосовать, хотя нет. Спрашивают они совсем о другом, они спрашивают, когда за рыжиками, потому что именно в это время в восточноевропейских общинах Австралии, особенно в польской и в русской общине, дико любят ездить собирать грибы. Вот об этом мы сегодня решили и поговорить, и для начала мы вспомним комментарий от заядлого грибника из Сиднея Дмитрия Гусака, который в 2021 году рассказывал моей коллеге Виктории Станкеевой о съедобных грибах в Австралии.
Если грибник опытный и знает все про грибы, то ему, в общем-то, советы не нужны, да? А если мы говорим для людей, которые любят собирать, но не уверены, то я бы просто сказал очень просто, что в Австралии есть 2 гриба, ну, во всяком случае, в окрестностях Сиднея, Мельбурна, которые надо собирать и можно собирать. Это рыжики и маслята. Все остальное можно собирать только тем, кто хоть немножко в этом понимает. Ну, а если говорить вообще, кроме вот этих 2 грибов из съедобных, нормальных таких, общепринятых съедобных грибов, ну, можно, наверное, найти только сыроежки и немножко боровичков где-то вот вокруг Мельбурна и, говорят, что там в районе Перта. Я, правда, их не видел. Я сразу хочу сказать грибникам, что собирать надо только тогда, когда ты можешь набрать такое количество одинаковых, именно одинаковых грибов, из которых можно сделать, ну, что-то такое полноценное. Большую банку маринованных или хорошую сковородку жареных. Никогда нельзя мешать грибы разные. И никогда не надо брать там немножко, нашли 3 гриба и взяли. Потому что, скорее всего, они у вас пролежат, зачервивают или там просто протухнут. И вы с них ничего не сделаете, только сорвете и потеряете. Немножко разное время готовки. И рыжик, гриб сухой, а масленок мокрый. Из масленка выпаривается очень много воды. И если вы будете делать блюдо сразу, жарить, скажем, и маслята, и рыжики, я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. У вас рыжики расквасятся, а маслята будут еще очень мокрые и не успеют выпариться. Сами здесь собираю, в общем-то, намного больше. Здесь есть свинушки, такой интересный гриб, его надо уметь приготовить. Бывают здесь ежевики. Если люди про них не знают, то лучше не брать. Потому что они требуют специальной подготовки, их надо специально готовить. Грибы очень хорошо нахватывают всякую ерунду из почвы. Ни в коем случае нельзя любые самые съедобные собственные грибы собирать на полях сельскохозяйственных или рядом с полями, где применяют удобрения, потому что грибы их нахватывают два счета.
Вот такая прекрасная грибная житейская мудрость от Дмитрия Гусака. Ну а сейчас мы вспомним материал из нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии» о том, как в Австралии собирают грибы и регулируется ли это каким-то образом. Слово Лере Швец.
Сбор грибов популярен во многих частях мира, но мигранты, недавно прибывшие в Австралию, могут не знать о рисках, связанных со сбором диких грибов. Сбор грибов может быть опасным, если не знать, как отличить безопасные сорта от вредных, поскольку некоторые грибы при употреблении в пищу могут быть токсичными или смертельно ядовитыми. Безопасен ли сбор грибов в Австралии? И где сбор грибов разрешен, и как это лучше делать? Подробности в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии». Для некоторых мигрантов сбор грибов – это не просто процесс поиска еды. Это важный культурный аспект и способ поддержания связи с семьей и друзьями. Кристи Барбара из Сиднея вспоминает, как собирала грибы со своей бабушкой в детстве, недалеко от Альтоны в штате Виктория. Моя бабушка эмигрировала в Австралию из Мальты в конце 40-х годов, и сбор грибов был одним из самых радостных моментов в первые годы в Австралии. Она в изобилии добывала эту бесплатную еду, которую любила готовить. Это в основном были огромные белые шампиньоны, и они просто восхитительны. Диего Бонетто из мастерской Wild Food учит людей добывать дикую пищу, в том числе грибы, в сосновых лесах Нового Южного Уэльса. По его словам, хотя сбор грибов может быть безвредным занятием, он также может быть очень опасным, если у вас нет представления о том, как отличить безопасные сорта от вредных. Съедобные грибы распространены по всей Австралии, и существует ряд видов, которые высоко ценятся в определенных общинах – культурных и профессиональных. Например, сосновые грибы среди поляков, русских и итальянцев. А шампиньоны важны для фермеров. Но выходить в лес и собирать съедобные грибы нужно со знанием дела, потому что это сопряжено с риском. Профессор Брэд Саммерл, главный научный сотрудник и директор по науке, образованию и охране природы Австралийского института ботанических наук в Ботаническом саду Сиднея. Он говорит, что для поиска съедобных видов грибов в Австралии необходим опыт и осторожность. Риск состоит в том, что некоторые грибы в Австралии сильно отличаются от тех, которые вы можете увидеть в других частях мира. Некоторые из них токсичны, некоторые могут дать неприятные последствия. Некоторые из них весьма хороши, но на самом деле, если вы не знаете, какие виды встречаются в вашем конкретном районе, существует вероятность, что вы выберете опасный вид. Это может иметь весьма пагубные последствия для здоровья, а в некоторых случаях может серьезно отравить вас. Так что, если вы действительно не знаете, что делать, вероятно, лучше этого избегать. Профессор Саммерл также является патологом растений и экспертом по грибам. Он помог описать более 120 новых видов грибов и опубликовал более 150 научных статей, книг и глав книг. Он говорит, что за последние несколько лет в Австралии умерло несколько человек из-за ядовитых грибов. Если кто-то по ошибке съест ядовитый гриб, существует вероятность смерти. В большинстве случаев люди попадают в отделение неотложной помощи в больницах с обычным желудочным отравлением, и им просто необходимо лечение в течение нескольких дней. Поэтому у разных видов действие может сильно различаться. По оценкам, в Австралии насчитывается 250 000 уникальных видов грибов. Профессор Саммерл говорит, что это означает – выявление ядовитых видов требует узкоспециализированных знаний. Существует целый ряд различных опасных видов. Некоторые из них – виды, пришедшие из-за границы, например, гриб-смертник или некоторые другие мухоморы. Есть также некоторые местные виды, которые выглядят как вешенка, особенно гриб-призрак, и они могут быть довольно неприятными, если вы их съедите. У вас может возникнуть неприятный приступ тошноты, диареи, боли в желудке, из-за которых вы можете оказаться в больнице. Бледная поганка встречается на Тасмании, в Виктории, в Южной Австралии и австралийской столичной территории. В Тасмании Cartinarius irtoxicus вызывает почечную недостаточность, требующую диализа. Этот гриб также встречается в Виктории, но там он еще официально не идентифицирован. Диего Бонетто из мастерской Wild Food также зарегистрированный инструктор по поиску грибов в лесной корпорации Нового Южного Уэльса. Он говорит, что чтобы отличить съедобные грибы от ядовитых, вам необходимо идентифицировать специфические особенности, которые иногда не видны или сбивают с толку в более молодых или старых экземплярах грибов. Вот почему важно, чтобы в лесу вас сопровождал специалист. Людям, которые никогда раньше не готовили съедобные грибы, рекомендуется обратиться к тому, кто может их этому научить. Вы можете получить много информации на YouTube, но ничто не сравнится с реальными знаниями, которые вы получите при общении со специалистом, который знает локацию и при этом задавая вопросы, держа гриб в руке. Бонетта говорит, что как только вы узнаете безопасные районы, с вами все будет в порядке. Но проблема возникает, когда вы идете в новый район, в котором вы раньше не были. И тогда вы можете быть сбиты с толку похожими на вид грибами. Профессор Саммерл говорит, что также важно не собирать гниющие грибы. Основная задача, очевидно, состоит в том, чтобы убедиться, что вы не выбрали что-то, что может вас отравить. Качество гриба также может иметь значение, если он начал немного разрушаться или разлагаться. Иногда в желудке могут возникнуть бактериальные инфекции, которые могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Так что с ними тоже нужно быть осторожными. У некоторых людей часто бывает аллергия на разные виды, в зависимости от их личных обстоятельств. Все эти вещи необходимо принять во внимание, чтобы быть уверенным, что вам не будет плохо. Для заядлых собирателей грибов важно знать, когда начинается грибной сезон. Прохладная и влажная погода идеально подходит для грибов в дикой природе. Снова Бонетта. Грибной сезон начинается примерно в середине марта и продолжается до середины июня, в зависимости от условий и места. В Виктории он начинается немного раньше, в Новом Южном Уэльсе и в Южной Австралии чуть позже. Как правило, грибы будут доступны в период вокруг Пасхи. В каждом штате и территории Австралии действуют разные правила сбора грибов. Поэтому важно знать правила, действующие в вашем регионе, объясняет Бонетта. В Новом Южном Уэльсе разрешено собирать сосновые грибы в государственных лесах. Но в других штатах это не так. В Западной Австралии не разрешено собирать грибы, будь то местные или экзотические. В Южной Австралии это запрещено. В Виктории это не приветствуется. Но собирать грибы на частной территории всегда разрешено, объясняет Бонетта. Правила также меняются, поэтому узнайте о текущих правилах в вашем районе. Позвоните в муниципалитет, они вам помогут. Важно понимать местную этику и законность этой практики. Тем не менее, помните, что если у вас есть частная собственность или у вашего друга есть собственность, там вы можете собирать грибы без каких-либо ограничений. Если у вас или у кого-то из ваших знакомых проблемы со здоровьем, связанные с употреблением грибов, позвоните в Национальный информационный центр по ядам по телефону 131-126. При появлении симптомов, угрожающих жизни, звоните по номеру 30. Материал Кьяры Пацаны для рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо большое, Лера. Очень познавательно. Ну, если кто-то из наших слушателей хочет поделиться своими историями о сборе грибов или своей экспертизой о том, как их правильно приготовить, может быть, у вас есть какой-то свой фирменный рецепт, вы можете с нами связаться через нашу страничку в Фейсбуке или отправить нам имейл на адрес russian.program@sbs.com.au, и мы будем рады услышать вашу грибную мудрость.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
28 апреля в прямом эфире радио SBS на русском языке. Впереди у нас месяц май, и мы решили подумать, а что же интересного будет происходить для русскоязычной общины Австралии в мае. Об этом вам расскажет Макс Левин.
В этом месяце в Австралии проходит серия ярких мероприятий для русскоязычной аудитории. 16, 18 и 20 мая легендарная группа «Каста» выступит с юбилейным туром. Концерты пройдут в Сиднее, Мельбурне и Брисбене. 21 мая в Мельбурне с авторским вечером выступит бард Павел Фахардинов. Его песни – это ирония и тонкая лирика. С 1 по 14 мая в Квинсленде, в городе Капалаба, пройдет выставка «Мои кошмарные дети. Фантастические иллюстрации» от 15-летней художницы Амалии Сафоновой. С 8 по 11 мая в Брисбене на арт-фестивале будут представлены работы восточноевропейских художниц Ольги Бахтиной, Татьяны Хытко и Светланы Прохоровой. 1 мая в Сиднее состоится премьерный показ украинского фильма «Оставайся на связи», снятого во время войны в формате Screen Life. Это первая демонстрация картины в Австралии. А 23 мая в Сиднее в рамках Vivid Sydney 2025 пройдет гастрономический вечер «Мечты на тарелке», организованный шефами из Афганистана, Украины и Палестины. Полную афишу и подробную информацию о каждом мероприятии смотрите на нашем сайте SBS Russian. С вами был Макс Левин.
Спасибо большое, Макс. Ну и добавлю, что совсем скоро у нас выйдет интервью с Амалией Сафоновой, той самой 15-летней художницей, а также музыканткой, у которой открывается совсем скоро выставка в Брисбене. Ждите, я думаю, что в следующей программе, в четверг, мы как раз его послушаем. Ну и на прошлой неделе стало известно, что в Австралию также приедет Noise MC. Даты концерта пока нету, но ждем в конце этого года, насколько я понимаю. Кроме того, нас ждет концерт группы I Speak, песню которой мы послушаем совсем скоро. Я благодарю всех, кто был сегодня с нами. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Макс Левин. В следующий раз выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Желаем вам всем хорошей рабочей недели.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.